Добрый день! Мы посвящаем наш сегодняшний урок Лейлу Нишмат Алон бен Сергей, Артур Давид бен Аарон Андижан, спасибо, Ишай бен Элазар, Валентина бат Зарахьо. Значит, вот, чтобы Всевышний помог Лада бат Фира Эстер. Значит, вот, я хотел вам там попутно, мы до этого с вами говорили, насколько все в руках Творца. Есть, в эту субботу я рассказывал такую вот удивительную историю про одного человека. Вот его фамилия Палох. Был такой Рав Палох в Тель-Авиве. Знаете, удивительная вещь. Написано про Рамея Симха из Двинска, да, Меша Хохман, говорит, спрашивает вопрос. Написано, что Ноах, в начале про него написано, Ноах иш цадик, праведник, иш цадик. А в конце написано, ваяхел Ноах иш адама, человек земли. Изначально Тора его называет праведник, а в конце главы его называют человек земли. Удивительно, да, как это так? Вот. Я вообще, честно говоря, не собираюсь здесь судить, опять обсуждать, насколько он праведник, да? Все вот это вот комментарии в своем поколении, не в своем поколении, нам сейчас это совершенно не важно, да? Безусловно, Ноах был величайшим праведником. Величайшим праведником. Не так-то просто Всевышний из всего этого мира, где что было, да? Уничтожил все, вернул мир к какому дню? Ко второму дню творения. Когда даже земли еще нет. И оставил Ноаха с его семьей. То есть это, безусловно, был невероятный человек. Вот. Чтобы его все же оставили. И с другой стороны, про Мойше Рабейну написано, что упоминание, да, когда он уже был взрослый, уже вышел и пришел в... Убежал из Египта и пришел к Итро. И там дочери Итро пасли овец, да. Вот. И там пасук его называет Моше Ишмицри. Этот египтянин. Египтянин. Его так называли, да? Ну так. Говорят, так вот Тора пасук называет. Египтянин. А в конце книги Дворим. В самом конце Торы. Тора называет его Моше Ишайлуким. Моше Божий человек. Человек Бога.
Как ты
видишь. А? Да. Ишайлуким. Удивительно. Моше Ишайлуким. Спасибо. Прекрасно. Это просто удивительно интересная вещь. Вот. И, конечно же, неправильно говорить про Ноаха, да? То есть изначально был праведный, потом просто человек земли. И как бы все, он уже неправильный. Он был невероятный праведник, да? И разница, говорят комментаторы, здесь огромная разница между ними. В чем огромная разница? В чем они так сильно отличались? Говорит, Меша Хохман говорит так, что Ноах, он... Был праведник, но для себя. Он жил для себя и для своей семьи. Он закрылся, как в ковчеге, в своем доме, там, где он жил, от всего этого мира кругом он закрылся. Бог взыскал в какой-то мере, да, в какой-то мере есть претензия к нему. Почему ты не встал и не пошел к этим людям кругом и не сказал им, друзья мои, если вы сейчас не исправите все, вы все исчезнете, все погибнете. Срочно надо вставать идти к людям. Что Ноах предпочел, да, еще раз, не от того, что он плохой или хороший, он, безусловно, праведный человек. Вероятно, да, Ноах оценил эту ситуацию и решил для себя так, что вернуть их, ну, вряд ли я смогу. И это еще не факт, кто кого куда перетянет. Пойду к ним, так они меня еще и к себе затянут, еще и моих детей. Поэтому, чтобы спастись, лучше я закроюсь, и вот так вот я закроюсь, да? Я вам скажу честно, есть такая вот такая претензия сегодня к религиозным евреям, харадим евреям в Израиле, да? Что вот типа вот они обособились, отделились, и вот, вот да, не признают, не общаются, и типа вот какой-то такой антагонизм страшный такой, да? Вот, я вам скажу, да, это только не от того, что есть какая-то ненависть, не дай Бог, нет ненависти к евреям, а от того, что люди боятся. Потому что мы живем в такое время, когда, да, люди очень легко попадают под влияние, и все, мы их теряем, они уходят. Уходят, дети из семей уходят, и поэтому вот религиозный мир, так он как бы сильно закрывается, да, вот, и вот пытается защитить то, что есть, как говорится, да. Вот, это с одной стороны, но с другой стороны, Моше Рабейну, прямая противоположность. Он жизнь свою положил. Он семьей своей пожертвовал. Он из семьи ушел. Ну, фактически, Сонич, не ушел, он не развелся со своей женой, да? Но он фактически ушел ради еврейского народа. Он ушел, он жизнь свою положил, просто вообще. Более того, вы знаете этот мидраш, да? Что когда он сидел в яме и договаривался с Итро. Знаете?
Когда дочка кормила в яме.
Она, дочка приходила, кормила, да. Итро услышал о том, что из Египта сбежал, ну, большой преступник. И египтяне требуют, так сказать, да, выдачи, да, как в современном мире, да, тоже. Выдайте нам этого преступника, да. Он боялся египтян, да, это не просто держава, да, они придут и перережут всю его семью, да. Вот, и он на всякий случай посадил его, типа, в яму, чтобы там не подумали, чего там, да. И он сидел долго в яме, приходила Ципора, да. И кормила его каждый день, давала ему еду. А он из этой ямы каждый день приходил к яме, и они общались. Это же Моше Рабейну, а это Итро. И каждый день он ему такие лекции, там были такие, такое общение на высоком уровне, да. Им написано, что Моше Рабейну всеми силами пытался притянуть Итро к Богу. Сделать его верующим человеком. И Итро в конечном итоге сказал, ты знаешь что? Я согласен, я все, оставляю всю философию, всю эту авидозору, да, все, я принимаю на себя ярмо Творца, но у меня к тебе одно условие. Старшего сына ты не будешь воспитывать религиозный человек. Хоть одного ты оставишь, у него принцип. Каждый человек сам должен прийти к тому, что есть Бог, нет Бога, нужно служить, кому нужно служить, может быть идолу, может быть нет. Типа, это с его позиции, Итро. Если так, я согласен. Что ответил Моше Рабейну? Что ответил? Он согласился.
Потому что Гершон все-таки Гершон.
Он согласился. Это вообще уму непостижимо. Он даже сыном своим пожертвовал. Ну, в какой-то мере. Нет, потом он вырос, у него кошерный сын. Все, он, Барух Ашем, вырос, да, евреем, кошерным, религиозным человеком. Но он подписал всему в документе, он его не трогает. Гершон сам решить для себя, как служить Богу, не служить Богу, это опасно. Ради чего? Зачем ему нужен этот Итро? Да ну его этого Итро. В общем, моя жена и мои дети важнее, что может быть в этом мире вообще. Что? Да ну их всех этих Итро со всеми этими. Да, зачем они мне нужны? Еще сыном своим? Ничего себе. Зачем это так важно? Потому что Итро на тот момент в мире был человек номер один. Весь мир съезжался к Итро за советом. Весь мир. Это был мудрейший человек. Это был праведный человек. Его уважали, его любили. Он был мудрый, богатый и праведный человек. К нему съезжали с этого мира. Сказал Моше Рабейну, если я его приведу к Богу, весь мир придет к Богу. За ним, следом. И он решил пожертвовать даже своим сыном. Настолько ему важно было привести в мир людей к Богу, к Творцу. Это что-то невообразимое. Это Моше Рабейну. И говорят нам комментаторы, говорят мудрецы. Вот человек, который не только изучает Тору, не только сам за своей праведностью следит, и он, да? Он, может быть, начинает, его Тора сначала называет египтянин, а в конце называет его Божий человек. И Всевышний помогает ему. Так что в конечном итоге вся его семья, все не просто да, люди, а вырастают у него прекрасные сыновья, прекрасная семья, да, такие вот невероятные люди. И Талмуд говорит, что один из его потомков, если вы знаете, был такой Раби Элиэзер. Был Раби Яшуа, Раби Элиэзер, два Тана, да, ученики Раби Йоханан бен Закай, Да, это два учителя Раби Акива. Ну, может, там, может, Раби Элиэзер. Невероятный человек. Это был просто величайший Тана. Это его прямой потомок. Да. И вот это вот, своя, вот это вот самоотверженность, вот это вот, да, когда человек не только следит за, своей, за своим домом, за своей семьей, он заботится о еврейском народе. Это невероятные заслуги. И каждый, кто из вас для себя, да, вот вы заботитесь о человеке, который надо, добрый день, да, которого надо, чтобы не сделали вскрытие. Вам, вам чего? Вы в Москве живете, у вас семья, у вас дети, это первичное все. Что там с ним будет? Ну, что-то будет, да. А если вы живете по-другому, вам это важно, вы не чувствуете, что это просто какая-то там, не знаю, чужие люди, это наше, это очень важно. Это то, что, это то, что Всевышний говорит, да, это то, что вообще дает нам, как это сказать, стопроцентно дает нам то, что вместе с этим и вся ваша семья будет праведна, и все ваши дети будут праведны. Это залог, это обещание Творца. Один известный был раввин, его сейчас нет живых, он жил в Тель-Авиве, если вы знаете, есть такой район Рамат-Хаяль. Да? Кто-то знает. Вот. Это очень-очень хилонимный район, очень-очень нерелигиозное место, где вообще люди не знают, что такое Тора. Вообще, то есть, да, оторваны абсолютно-абсолютно, как будто на другой планете живут. Абсолютно, да? Рамат-Хая. Такой хороший, нормальный район. Там жил один рав, его звали Рав Палах. Рав Палох, да? Такая фамилия у него. Вот. И он вообще был человек активный, очень живой, очень... Вот, вот он поставил себе такую цель, да, что он не уедет оттуда ни в Бнебрак, ни в Иерушалай, он там остается. Все. Он хочет вот евреям, которые кругом, что-то до них донести, что может, вот все. Вот он, вот у него вот такая вот, вот из него исходит прям вот такая энергия, он прямо вот, вот. И он, у него там был миклат, да, в одном из домов, где он сделал синагогу, и там организовал там уроки, приглашал людей, вот. И в один из дней, значит, у него какой-то урок, он обзвонил, он пригласил людей, все, пришел один человек. Больше никого. Пришел один человек, время подходит урока, уже все, он смотрит на часы, все, ну, никто не идет больше. Этот парень сидит, говорит, ну, неважно, я хочу Тору учить, все, давайте. Он сидит, говорит, да, мы обязательно будем учить, но если я уже сегодня приготовил, если я, да, это так просто не пойдет. Он встал, пошел на улицу. Начал брать людей, которые просто вот с улицы, да, вот, ну, не получилось, никто не идет, да, ну, и вообще уже поздно, там, вечер. Люди уставшие, идут домой с работы, вот, просто отмахивается от кто-то, да, все. Ну, он не успокоился. Этот парень сзади идет, ему неудобно, так сказать, да, он просто вот на улице, представьте, да, вот так наезжает на людей, пошли учить Тору, вот, да. И вот вдруг он не успокоился, никто не идет. Пошел в ближайший дом какой-то, да, нашел дом, все, поднимает, приходит этот дом, реально, заходит, а он такой, он, ну, все вообще, ну, максимум, я не знаю, выгонят меня, что говорит меня, да, с лестницы меня скинут, ну, что сделают прям, да. Стучится первую дверь. Реальная история, я вам говорю. Это потом человек, который сам потом рассказывал, да? Стучится в дверь. Ближайшую дверь открывает человек. Ну, как в Тель-Авиве многие, да, в трусах, извините, в майке, так, да-да-да. Вот. Выглядит ужасно. Прям весь белый такой. Прям пот от него выступил. Вот. Он ему говорит, урок Торы, пошли, все. Вот как раз ты нам нужен. Он смотрит, молчит. Такой весь, такой, в напряжении этот человек, да? И показывает на комнату. Ну, скажите, что там в комнате? Что в комнате?
Кто там? Призрак или что-то?
Почему?
Урок Торы в комнате.
В комнате урок Торы? Что там в комнате?
В трусах урок Торы, он в трусах.
Видите, какое уважение к Торе? Не может быть такого.
Да, конечно.
А? Так что там в комнате?
Кто-то в тяжелой ситуации.
Что? Почему?
Вот так думаете? Дети.
Он бледный. Он, они заходят вдвоем в эту комнату, там веревка. Веревка и табуретка.
И он его спас.
Он говорит, я уже стоял, ты знаешь, говорит, я уже стоял на этой табуретке. Первый раз в жизни я обратился к Богу. Я, честно говоря, никогда не молился, и я в Бога не верю. Вот там, да? Первый раз в жизни я сказал, если ты есть, объясни мне, зачем мне жить? Для чего? Я больше не могу. Все его переживания, все. Он говорит, тут вы постучали мне в дверь. Этот человек сам потом рассказывал. Он, конечно, они его срезали эту штуку оттуда, да, табуретку выкинули. Да, это реальный человек на его похоронах рассказывал. Он религиозный человек, он стал его учеником, он женился, у него семья. А еще, говорит, да, я должен вам, говорит, до конца рассказать, из какой, говорит, я семьи. Чтобы вы понимали, откуда он меня вытащил. Этот человек сам по себе, про себя рассказывает. На его похоронах Бейспет. Он говорит, я из семьи, где нас воспитывали с ненавистью к Богу и к Торе. Чтобы вообще памяти никакой, значит, да, и что евреи не евреи, и что вообще и все это не важно, да. Вот. И нет никакого Бога, и нет Торы, все. И надо бороться с этим радикализмом, с этим религиозным засилием, иначе мы здесь все, они нас здесь вообще, эти религиозные, не дадут нам жизни. Вот. И, если вы помните, он говорит, рассказывает, в Небраке, честно говоря, вот я уже живу там 30 лет, я этого не помню, да. Вот. Но когда-то, да, есть такая в Небраке улица Ашумер, Аронович, ну, не знаю, кто-то может быть в Небраке, есть такая улица Ашумер. Когда-то эта улица была не закрыта. Вообще весь Небрак на субботу Йом-Тов закрывается. Въехать и выехать невозможно. Кроме амбуланс, кроме там врачей, кроме там полиции, там, да. А так, в принципе, дорога перекрывается, и все. И все, мы в субботу ходим прямо по дороге, прямо по вообще, нету движения никакого. А была вот эта улица, которая проходит такая вот, улица большая такая, она вот соединяет Жаботинский, Квишгеа, и поэтому как бы вот, ну, такая нужная улица, да, и по ней проезжали всегда машины, вот, и не давали ее закрыть. А жители Бнебрака делали там афгано, там всякие, да, там всякие, как это, там, демонстрации, да, вот, и боролись за то, чтобы ее закрыть, чтобы у нас здесь не ездили, у нас святая суббота, ни вот ни на кого нарушения. И прям ложились на дорогу там, что только не делали, вот. А когда уходили там, да, ставили две таких заграждения, между ними цепи. И говорит, вот мы с моим другом ездили в Небрак специально, чтобы рвать эти цепи. Ну, чтобы типа вот, тоже мне эти религиозные будут нам здесь объяснять, что нам тут делать, да? Вот, мы, да. И вот, говорит, мы поехали с другом, чтобы прорвать эту цепь. И на полной скорости, как рванули, да, а там два этих заграждения, и между ними цепь. Железная цепь. Ну, не цепочка, цепь железная, здоровая. Да? И они ее прорвали. Эта цепь как возвращается обратно. Бах! Друга убивает, а он ранен. Он сам рассказывает, она говорит, полгода в больнице лежал. Полгода в больнице. С того момента, говорит, да, он в таком дикаоне, в таком... Дикаон, да?
Депрессия.
В такой депрессии, говорит, всю свою жизнь дальше, что он ничем в жизни толком заниматься не мог, пока не встретил этого раввина, который просто вытащил его из этой ямы, из этого ужаса этого, да? Вот. Насколько, да, насколько это мы с вами до конца даже не понимаем, да? Вот мог бы этот раввин просто, то, что он уже сидит, делает этот урок этому человеку, это уже очень много. Что он должен встать, куда-то пойти. Погибла бы еврейская душа, 100%, ушла бы из этого мира. А так, да, что-то двинуло им внутри, вот эта любовь к людям, вот эта забота о людях, вот это вот, как бы это сказать, да, что-то невероятное, да. Никто из нас даже до конца не понимает, да, сколько мы таким способом можем спасти людей, спасти душ. Да, он построил семью, у него родились дети, есть продолжение, да, это же просто праздник невероятный, да. Это невероятная заслуга. Просто невероятное, просто невероятное чудо, невероятное чудо. Вот, мы сейчас будем продолжать, но то, что вы сказали, да? Да, мы уже об этом с вами, на самом деле, там, я уже не помню, в каком-то, где-то там, в каком-то из уроков мы это упоминали, и Ромак об этом пишет, что Вы знаете, что для того, чтобы искупить преступление, да, это зависит от уровня преступления, да? Как пишет Рамбам, есть 4 уровня преступлений. Есть преступление, это мицват асе, самое легкое, да, чтобы искупить вину, человек просто должен сделать чуву, сказать Богу, прости, я больше так не буду, да, и принять на себя жить без преступления, да, исполнять, то есть повелительная заповедь, например, заповедь Шма Исраэль. Мужчина обязан в заповеди Шма Исраэль съесть мацу в пасхальную ночь, кизай. Женщина тоже обязана. Женщина не сделала. Это повелительная заповедь, это обязанность по Торе. Например, что нужно сделать? Сделать чуву. Сказать Богу, извини. Все, я принимаю на себя, я буду делать как надо. Этого достаточно, моментально Бог прощает. Это мицвот асе. Теперь есть мицвот лота асе, запрещенные, запреты. Что, это уже второй уровень, да? Когда человек их нарушает, то недостаточно, что человек делает чува. Есть, надо дождаться, он делает чува. Да? Но Творец моментально не прощает. А что? Ждем Йом-Кипур. Приходит этот величайший день. Этот день имеет силу очищения. Он очищает этого человека. И после Йом-Кипур он окончательно чист. Это запреты Торы. Но это запреты Торы, за которые нет карет или смертной казни Бейт ха-Шамай. Но если человек нарушил запрет, за который полагается смертная казнь или карет, отсечение души, то недостаточно, что он делает шува. Недостаточно Йом-Кипур. Он должен еще пройти целую, как это сказать, ряд,
череду
испытаний, мучений, очень тяжелых, непростых, соответствующих тому преступлению. Да, вы согласитесь, да? Человек, который выпил кровь, да, или там, да, или сделал работу в субботу, да, вот есть такое вот страшное преступление. Он пил, ел в Йом-Кипур, да, вот, и есть человек, который занимается идолопоклонством, да, или человек, который, например, прелюбодеяние, да, это чужая женщина, чужая жена. Есть вещи, которые говорят нам, Гемора исправить невозможно. Например, от этой связи родился ребенок. Этот ребенок называется Мамзер. Его теперь невозможно переродить обратно. Все, он будет ходить по этому миру. Это плод, это он, все. Это называется Миуват Лоюхалиткон. Это есть плоды наших деяний, которые даже человек будет бить себя, избив в грудь, как не знаю что, исправить невозможно. Человек убил второго человека. Он теперь делает чуву. Он не знает, что он готов только своей жизни только не сделать. Все, он хочет, не знаю, исправить свою жизнь и готов все отдать, все, что у него, только исправить, да? Но вернуть человека обратно он не может. Это миуват лоюхалит. Это преступление, которое исправить невозможно. Это зависит, конечно же, от степени преступления, которое совершил человек. И человек должен понимать. И, соответственно, Бог дает ему мучения и испытания. Так вот, есть разные мучения и испытания. У кого-то есть какая-то болезнь, у кого-то есть какая-то боль в семье, у кого-то просто, не знаю, его там избили, не знаю, что-то, да. У кого-то, у каждого что-то разное. Да? И нет людей, поверьте мне, не из всех, кто здесь сидит, не из всех, кто здесь не сидит сейчас в другом месте, нет ни одного человека в мире, который не проходит какие-то испытания ежедневно, безусловно. Маленькие, большие трудности, боль внутри, это вопрос, как мы это воспринимаем. Вот если мы это воспринимаем как от Творца, и это для того, чтобы что-то исправить, что-то, да, мы даже до конца с вами, вот это наше с вами несчастье на самом деле. Это наше с вами несчастье, что нет храма, что нет пророков. Во времена храма мы просто приходили с вами в храм. Были пророки, были святые люди. И мы просто приходили к нему и говорили, вот я Бенцион, меня зовут, сын Минаши. Скажи, пожалуйста, вот для чего Бог меня привел в этот мир? Для чего вот? Я еврей, 100%, да, вот все, папа, мама, все, я знаю, что есть заповеди, 613, это само собой. Это я не об этом речь, да? Но кроме всего прочего, для чего-то я отдельно, вот Бог меня привел в этот мир, вот для чего? Скажи мне точно, вот что я должен сделать, что я должен исправить. А за что Бог мне это сделал? А за что Бог? Да? Что я должен исправить? Вот у меня это болит. А как вот идут сегодня люди, не знаю, там, к Рабхаим Конецкому идут туда. Что нужно сделать, чтобы вот это исправить? Что нужно? Вот сегодня нет пророков. Нет. Сегодня, к сожалению, у нас нет пророков. Вот. И великие праведники брали на себя различные мучения и не ждали, пока Бог пошлет. Вот. Но еще раз, это не имеют право брать себя на себя все направо и налево. Это вещи очень высокого уровня. Но я приведу вам, например, пример. Это называется на языке мудрецов, называется сигуфим. Сигуфим. Например, есть такое понятие гильгулей шелек. Вот он идет в какое-нибудь там скромное место, где нет людей, он раздевается догола, и он крутится в снегу. Это больно, это тяжело, да, и делает видуй, да, чтобы этой болью искупить. Чтобы он не ждет, пока ему Бог пришлет что-то страшное. Пойди разбери, какой масштаб. А может, пришлет через... Не хочу даже произносить. Да, через каких-то близких людей. Да, вообще ужасно. Не хочу. Лучше бы я сейчас этой болью сам все исправлю. Да, то, что мне да, полагается. Вот. Но, опять же, добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот. Вот. И здесь вот мы приближаемся к тому, что вы хотели сказать. Безьенот намного страшнее, чем все эти больные вещи. Намного, даже слово намного это ни о чем не говорит даже, да? Насколько это несравнимо. Человек может пережить боль. Ну, тяжело, да. Больно, может. Человек может разные удары там, судьбы, там, не знаю, там, да, проблема с деньгами, проблема с этим, проблема. Может. Много это может пережить. Но человек фактически не умеет переживать без енот. Оскорбление. Позор.
Унижение.
Это невероятно. Написано у мудрецов: «Нуах ли Адам, шейканес ли кивша наэш, вло ли альбин пней хаверо». Лучше, да, зайти в печь с огнем, чем оскорбить. Этому человеку было бы лучше сейчас сгореть в печи, чем получить от тебя оскорбление. Из-за оскорблений люди метабдим. Люди готовы покончить жизнь с собой. Мудрецы приравнивают оскорбление к убийству. Я как будто убиваю его сейчас. Нет, есть разные оскорбления, конечно, да, есть такие, да. И люди не понимают, насколько страшно они поступают, когда они просто думают, просто посмеиваются, да. Просто. Особенно, если это среди других людей. Вот. Типа он какую-то шутку сказал, ну это же весело. Ну, все, может быть, и весело, все на самом деле смеются и даже не задумываются, да? А этот человек, который, может быть, кривляется, там, может быть, там насильно улыбается, да? На самом деле внутри у него все горит, ему ужасно, и он готов сквозь землю провалиться в этот момент от ужаса, да? И говорит Раби Моше Кадавера, нет ничего сильнее, никакие гильгулей шелек, никакие круги в снегу не сравнятся с тем моментом, когда человек получил оскорбление. Если в этот момент он принимает это как удар от Бога, в конце концов, мы понимаем, что не просто так Бог вложил, да, привел меня в эту ситуацию, когда рядом находится человек, когда он при всех говорит мне это, да, он получит за это свое наказание на 100%, да. Но мне это пришло, это сейчас, это оскорбление, оно не просто так. Значит, Бог мне дал возможность очиститься. И либо я сейчас это принимаю, И в этот момент говорю, видуй, не обязательно в этот момент бить себя кулаком, да, даже если в голове человек или просто произнесет Творцу, да, что он просит прощения, да, и просит, чтобы засчиталось этому как очищение, говорит Раби Моше Кадавера, нет ничего мощнее в мире. Нет ничего мощнее в мире. И одно такое вот, одна ситуация может очистить человека от просто огромного количества страшных вещей, совершенных им самим, да. И это, да, мы с вами вернемся к книге Тоймер Двора. Вот, мы много говорим и никак не возвращаемся к самой книге. Я сегодня просто обязан завершить 12-е качество, о котором мы говорили с вами в прошлый раз. Это здесь есть очень важный кусок, я не могу его пропустить просто так, он касается нашей с вами жизни. И вот, значит, немножко такое сложное объяснение, но, может быть, у вас будет силы это выслушать до конца, сколько у нас времени. У нас еще есть немножко времени, да? Хорошо. Значит, само качество, о чем мы с вами говорили, я в двух словах напомню. 12-е качество, он тот, кто поклялся нашим отцам. Это проявление любви Бога, мы сказали, он 12, да, это 12-е, всего их 13, проявление любви Творца к своим детям, к еврейскому народу. И 12-е, вот у нас осталось на следующий раз 13-е, и мы завершаем первую главу. Значит, что оно означает? Есть люди, которые недостойны милосердия Творца, несмотря на ни на что, Творец милосерден ко всем. Мудрецы объясняют Талмуде, что я имел в виду, Всевышний сказал, сделай милость, когда решил, что пришло время сделать милость. Этими словами Творец сообщает нам, что у него есть целое хранилище милосердия для тех, кто этого недостоин и получает его бесплатно. Что же это такое? Мы говорили все это почему? Потому что есть такое понятие заслуги отцов. Творец говорит, я поклялся их отцам, поэтому несмотря на то, что они недостойны моего милосердия, они его получат, получат заслуги за то, что они потомки тех, кому я поклялся, Бог поклялся, нашим отцам, Аврааму, Исхаку и Иакову. Мы с вами все еще живем, да, а Всевышний, он свою клятву исполняет и не нарушает. И что бы еврейские творы, что бы такое делали, не делали, что бы такое творили, не творили, Всевышний исполняет свою клятву и не изменяет свои клятвы. Он дорожит своим народом, хранит нас. И вот, вот это и есть та самая заслуга. Добрый день. Вот. И мы с вами в прошлый раз задали вопрос, и сегодня у нас будет новый важный ответ, который его невозможно обойти. Он не только красиво объясняет, но еще дает нам важную информацию для жизни. Мы с вами задали вопрос, в Талмуде написано, что заслуги отцов давным-давно иссякли. Они иссякли еще во время разрушения второго храма. Все, с тех времен прошло много времени. Нет никаких заслуг отцов. Так о чем же говорит Рамах, что мы живем в заслуге отцов? В прошлый раз мы с вами дали первый ответ, а сегодня будет еще один ответ. Мы в прошлый раз сказали с вами, что есть две вещи. Есть заслуги, а есть клятва. Заслуги закончились. Да, все. Это как деньги в банке. Все, ноль. Денег нет. Использовали все, что накопили наши отцы. Потратили. Но кроме этого есть просто клятва Бога. Он поклялся. А клятвы все он не изменяет. Это мы в прошлый раз так с вами ответили. А теперь у нас совсем другой ответ. И так говорит Тосфот, один из величайших решуним. Он говорит, интересный ответ, но это надо объяснить, почему это и как это. Он говорит так. Все, что в Талмуде написано, что заслуги наших отцов иссякли, это только для грешников. А для праведников мы все еще живем и пользуемся заслугами наших отцов. Это как? Это как разделяется? Как бы это вот на две вот группы. Этим да, этим нет. Это кто? И кто это вот, как это делится? Кто? То есть есть счет в банке, да. Кто-то может прийти и тянуть оттуда деньги, а кто-то не может. Как это происходит? Разделение, да? Где взять этот номер, чтобы прийти в этот банк? Я вот тоже хочу получить, вот, например, прийти в этот банк. Как? Где это? Есть тут очень важное объяснение. Здесь, значит, говорят, Рав Деслер приводит Маараль из Праги. Он говорит, очень важно понимать, что привело к разрушению храма. Да, мы знаем с вами, что первый храм был разрушен. Так, а я как сказал? Второй или первый?
Раз второй, сейчас первый.
Вот. Вот я сказал неправильно. Не второй, а первый храм, да? Еще когда был разрушен первый храм, уже иссякли заслуги наших отцов. Все, первый храм. А первый храм, как вы знаете, был разрушен из-за трех преступлений. Да, идолопоклонство, прелюбодеяние и братоубийство. Три страшных преступления. Говорит нам Мораль, Рав Деслер, говорят здесь очень важные слова. Вот. Все, что весь еврейский народ, вот мы с вами живем, мы с вами прямые потомки Авраама, Ицхака, Якова, Сара, Ривка, Рахель, Илья. На них держится весь наш еврейский народ. Вот наше, вот это дерево, да, оно стоит на вот этих вот столбах. Вот эта вот почва, вот они сделали эту почву, вот на нем растет вот это вот весь, вот это вот дерево еврейского народа. А почва, из которой питается, вот они ее создали, эти великие люди. Авраам, Ицхак и Яков прежде всего. Авраам – это любовь, Ицхак – это страх, а Яков – это истина. Вот. И начнем мы прежде всего с Авраама. И это очень важно. Авраам олицетворяет себя, он полностью отдал себя этому качеству любви к людям. Полностью. Все, что у него было в его жизни, он все отдавал, чтобы проявлять и заботиться о людях. Все материальное, все, что есть. Все свои мысли, всю свою семью, все, что есть, только заботиться и помогать людям. И здесь есть невероятная мощь и невероятная опасность. Говорит Хатам Суфер, не просто так, единственный из всех наших отцов, про кого сказано, Маген Авраам, щит Авраама, что Бог был щитом, ему нужен был щит, чтобы спасти его. Почему? Любовь опасная вещь, оказывается. Невероятно опасная вещь. И чтобы он не пропал из-за своей этой любви, Бог сказал, я буду ему щитом. А без этого щита он пропал. А что опасного в любви, скажите мне? Говорят комментаторы. Если вы по-настоящему хотите кому-то помочь, по-настоящему помочь. Не так, как вы считаете, да? Как многие из нас считают, да? Вот, сделал то, что тебе, да, и пошел, да. А на самом деле ему это вообще не нужно. То, что ты ему сделал, да, вообще это не нужно, да. Но ты думаешь, но тебе хорошо, ты удовлетворен, ты думаешь, вот ты вот такой молодец, да, я пошел, все, уже прям счастлив. Ему от этого вообще помощи никакой. Чтобы по-настоящему помочь человеку, надо с ним быть близко. Надо с ним быть очень близко, надо его прочувствовать, надо его понимать, надо его услышать, надо... да, понять все его проблемы. И тогда ты начнешь потихонечку понимать, а значит, надо ему так помочь, да. И здесь кроется, страшнейшая опасность. Всегда, когда мы сближаемся с другими людьми, есть опасность получить обратное влияние. Вот. А люди бывают разные. И влияние бывает ужасное. И это очень опасно. И поэтому, Бог говорит Хатам Суфер, Всевышний стал щитом Авраама. Щитом, защищать его от этого влияния. Это первое. А теперь есть вторая опасность. Я даже не знаю, как вам сказать. Вот. Я вам честно скажу, я долго думал, говорить или не говорить. Даже если буду говорить, я сейчас выключу это. Вот.
Опять?
Тогда не буду говорить.
Нет,
не
буду говорить.
Потом вы все расскажете, да? Я вам скажу честно, что... Я вам скажу, просто если от этого польза. Однозначно, все то же самое. Запрет уединения – это не только для женщин, но и для мужчин. Уединяться нельзя и мужчинам, и женщинам. Женщина и женщине с мужчиной.
То есть хороший человек собой не управляет.
Да.
Опять сейчас, вот видите, опять идет запись. Я просто не могу это сказать. мудрецы говорят, что в чем проблема запрета уединения? Потому что если они не больные на голову, то они в голове уже все вот, против воли, они обо всем уже подумали. Ну, таково оно, такова яцерара, да, вот что можно сделать, да. И поэтому, а что? Мысль потом приводит к действию, да. Поэтому Бог остановил нас заранее, сделать ограду, преграду, чтобы мы не пришли к более страшному преступлению. Так вот, во времена, так вот, еще раз, мы говорим, первый храм олицетворяет нам, что Бог находится с еврейским народом. Первый храм олицетворяет собой, да, единение Творца и народа, и еврейский народ, он, вот, значит, существует на этой почве, которую заложили для нас наши отцы, и одно из них — это Авраам, это любовь. Но что произошло? Когда эта любовь направляется не в правильное русло, и что происходит? Прелюбодеяние. Это то первое преступление. То есть люди взяли от отцов это качество, но используют его совсем не туда, куда надо. Это первое преступление. Теперь, говорит Рав Деслер, есть у нас следующий, да? Надо быстро успеть. Я все-таки должен договорить, потом уже будет, вот, не договоришь. Ицхак. Ицхак олицетворяет собой страх, трепет перед Творцом. Ицхак, он увидел, что по-настоящему служить Творцу невозможно только любовь. Любовь, что такое любовь? Любовь — это когда у меня воодушевление, так я... Да, а когда у меня настроение не особенно, да, так, это все зависит от моего воодушевления, да? Вот. Есть настроение, да, вот я весь в порыве. Нет, так и в синагогу не пошел, это не нужно, это не то. Все зависит от порыва, да? А любовь, она не всегда на высоте, да? Теперь, а как сдержать человека, что даже в тяжелые моменты ничто не должно нам помешать соблюдать законы Творца? Страх перед Творцом. Это те рамки, в которые мы себя поставим. И ничто в мире не может меня сбить с того, что этого нельзя, а это нужно. И как себя вести? И это те рамки, и это мощь и силу внес в еврейский народ именно Ицхак. И поэтому здесь даже понятие «пахад Ицхак». Есть такое понятие «пахад Ицхак», «страх Ицхака». Это прям целое понятие, которое он заложил. И, а теперь увидим, к чему плохому он может привести. К чему плохому? Люди в силу этого страха начинают вот это вот самокритика, да? А может быть, я здесь недостаточно, а может быть здесь, а может быть здесь, а может быть здесь. И вот из страха нарушить, из трепета перед Богом, он начинает кушать себя.
И творит,
да?
Хуже.
Вот, это называется бикурти. Как это по-русски?
Фанатизм.
Нет, это не просто фанатизм, это вот бикорет. Это человек, который в постоянном... Как? Самоедство, тревога. Это бикорет, как это сказать? Это критика. Это вот эта постоянная критика к самому себе. Да, она потихонечку переходит к что? Критике окружающего мира. Вот есть закон так, а почему он не так, а почему не так, а почему не так, а почему не это? А это почему? Это, да, потихонечку к чему это приходит? К еще больше не... совместимости, как это сказать, не готов выслушать, понять. Вот это вот приводит потихонечку вообще к ненависти,
категоричности
и в конечном итоге к убийству. И вообще надо убить за это, как часто люди говорят, да, такое он натворил, надо убить за это. Что мой там, да? Что сразу убить там, я не знаю, там, да? Почему убить, да, да? Люди настолько прям вот он... Он прям пылает пламенем любви к Богу, не знаю, за что-то праведное такое, да? И он готов за это убить. Ёлки-палки. Бог не хочет этого, да? Это уже совершенно другой страх. И это второе преступление. Тоже, получается, они изменили своим отцам вот это братоубийство, несогласие со вторым, кто привел к братоубийству. Ну и третье, это Яаков, истина. И здесь Рамхаль говорит потрясающую вещь. Истина состоит в том, что все хорошее и плохое в этом мире создано Богом. Это истина. И это понял Яаков. И это удивительно потрясающая вещь, очень мощная, когда человек понимает, что все в этом мире создано Богом. И хорошее, и плохое. А как же так? А сила и мощь состоит в том, чтобы уметь взять и плохое на служение Творцу. Это мощь и сила. Но это надо быть Яковом, надо уметь и понимать, как все плохое, потому что все на служение Творцу. Люди пришли к ошибке, и оно бытует в современном мире. Что как же так? Не может быть, чтобы Бог создал и такие противоположные вещи, да? Добро и зло. Не может быть. Это что-то две отдельные вещи. И это привело людей к чему? К идолопоклонству. Что Бог это только хорошее, а плохое это уже какие-то силы зла, значит, кроме Бога, еще какие-то есть еще, которых, не знаю, надо с ними бороться, идолы, что-то с ними надо. Это привело к идолопоклонству. То есть, любое из качеств, заложенных в нас, нашими отцами, имеет свою опасную сторону. И когда мы не управляем собой и попадаем в эту опасную сторону, мы изменяем нашим отцам. Вот просто им. Мы им изменяем. Мы не продолжаем их путь. Мы изменники. Мы изменяем своим отцам. И здесь говорит нам Тосфот потрясающую вещь. Он говорит, что Тосфот, что Рав Десса говорит, что Тосфот имеет в виду, что для праведников есть заслуги, а для злодеев нет. Потому что злодеи сами себя оторвали от отцов. Сами своими руками оторвали себя от отцов. А праведник, он продолжает путь наших отцов. Потому что он говорит, что он говорит, что я продолжение Авраама, Ицхака и Иакова. И та любовь настоящая, и тот страх настоящий, и та истина настоящая. А тот, кто идет за этим злодейством, он как будто себя оторвал. Если оторвал, так он оторвал, так и заслуг у него нет перед Богом. Вот. Так что спасибо вам за внимание. И вот как важно то, что вы собираетесь, приходите, да, и вы этим самым вот соединяетесь с нашими отцами и продолжаете это в своем доме, своим детям, своим внукам. Вот дай Бог всем здоровья. И чтобы ваши еврейские семьи продолжались всегда верными Творцу. Вы видели следующее поколение.